из фондов Радио России Санкт-Петербург.
Мы жили тогда на планете другой. Поэзия и поэты русской эмиграции.
Борис Юлианович Поплавский родился 7 июня 1903 года в Москве в обеспеченной семье. В 1918 году юный Поплавский вместе с отцом, считавшим, что в Москве оставаться опасно, уезжает на юг России, в Крым. Но гражданская война идет по пятам, и с потоком русских беженцев отец с сыном переселяются в декабре 1920 года в Константинополь. В мае 1921 он уже в Париже, где и прошла вся последующая жизнь. В Париже Поплавский, мечтавший стать художником, посещает приватную художественную академию. В 1922 году, чтобы попробовать себя в живописи, он уезжает на 2 года в Берлин, который в те годы был столицей русского зарубежья, местом встречи писателей, художников, общественных деятелей. Вращаясь в кругу авангардистов, Поплавский выступает на литературных собраниях и художественных вечерах, заводит интересные знакомства, в том числе и с Андреем Белым. По возвращении в Париж он поступает в Сорбонну на историко-филологический факультет. Увлекаясь разными видами искусства, науки, техники и вообще всеми областями знания, Поплавский словно торопится жить и работать. Пишет каждый день. Печататься он начал еще до эмиграции, в провинциальных альманахах, и уже в 1922 году вошел в Парижскую палату поэтов вместе с Довидом Кнертом, Борисом Божневым и другими. Поплавский достаточно часто печатал стихи в эмигрантских периодических изданиях «Воля России», «Числа», «Современные записки». При жизни был издан в 1931 году лишь один его сборник – «Флаги». Николай Оцуп имел в виду именно «Флаги», назвав Поплавского «Царство Монпарнасского царевич».
В летний день над белым тротуаром фонари висели из бумаги, трубный голос шамкал над бульваром, на больших шестах мечтали флаги. Им казалось, море близко где-то, и по ним волна жары бежала. Воздух спал, не видя снов, как лето. Всех нас флагов осеняла жалость. Им являлся остов корабельный, черный дым, что отлетает нежно, и молитва над волной безбрежной корабельной музыки в сочельник. Быстрый взлет на мачту в океане, шум салютов, крик матросов черных и огромный спуск над якорями в час падения тела в ткани скорбной. Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется, и последним тонет средь обломков, и еще крылом о воду бьется, как душа, что покидает тело, как любовь моя к тебе. Ответь, сколько раз ты в летний день хотела завернуться в флаг и умереть?
В литературно-критических статьях «Одиночество и свобода» Георгий Адамович пишет: Поплавский писал прелестные, глубоко музыкальные стихи, такие, которыми нельзя было не заслушаться даже в его монотонно певучем чтении. Да, он был подлинно одержим стихами, был Божьей милостью стихотворец, можно ли в этом сомневаться. Он был необычайно талантлив, талантлив насквозь, до мозга костей, в каждой случайно оброненной фразе. Он весь светился талантливостью, казалось, излучал ее. Встречался я с ним довольно часто. Никогда нельзя было знать и предвидеть, с чем придет сегодня Поплавский. Кто он в сегодняшний вечер? Монархист? Коммунист? Мистик? Рационалист? Ницшеанец? Марксист? Христианин? Буддист? или просто спортивный молодой человек, презирающий всякие отвлеченные мудрости и считающий, что нужно только крепко спать, плотно есть, делать гимнастику для развития мускулов, а все прочее от лукавого. В каждую отдельную минуту он бывал совершенно искренен, но остановиться или хотя бы задержаться ни на чем не мог. Да, Монпарнас, бессонные ночи, никчемные изнурительные блуждания, лихорадочные предрассветные признания, но не только же это, и не только же в этом было дело. Поплавский остался бы таким, как был, везде, в любых условиях, и внутренняя драма его гораздо сложнее и глубже, нежели печальная история гуляки праздного обычного типа. «Очарование стихов Поплавского, — писал Георгий Иванов в журнале «Числа», — очень сильное очарование. Силу нездешней радости, которая распространяется от флагов, можно сравнить безо всякого кощунства с впечатлениями от симфонии Белого или даже от стихов о прекрасной даме.
В черном парке мы весну встречали. Тихо врал копеечный смычок. Смерть спускалась на воздушном шаре, трогала влюбленных за плечо. Розов вечер, розы носит ветер, на полях поэт рисунок чертит. Розов вечер, розы пахнут смертью, и зеленый снег идет на ветви, темный воздух осыпает звезды, соловьи поют мотором вторя, и в киоске над зеленым морем полыхает газ туберкулезный. Корабли отходят в небе звездном, на мосту платками машут духи, и, сверкая через темный воздух, паровоз поет на виадуке. Темный город убегает в горы. Ночь шумит у танцевальной залы, и солдаты, покидая город, пьют густое пиво у вокзала, низко-низко задевая души. Лунный шар плывет над балаганом, а с бульвара под орган тщедушный машет карусель руками дамам. И весна, бездонно розовея, улыбаясь, отступая в твердь, раскрывает темно-синий веер с надписью отчетливою «Смерть». Мальчик смотрит, белый пароходик уплывает вдоль по горизонту, несмотря на ясную погоду, раскрывая дыма черный зонтик. Мальчик думает, а я остался, снова не увижу дальних стран. Почему меня не догадался взять с собою в море капитан? Мальчик плачет, солнце смотрит свыси, и прекрасно, видимо, ему на корабль голубые крысы принесли из Африки чуму. Умерли матросы в белом морге, пар уснул в коробочке стальной, и столкнулся пароходик в море с ледяною синей стеной. А на башне размышляет ангел, неподвижно бел в плетеном кресле. Знает он, что капитан из Англии не вернется никогда к невесте, что навек, покинув наше лето, корабли ушли в миры заката, где грустят о севере атлеты, моряки в фуфайках полосатых. Юнга тянет, улыбаясь, жребий, тот же самый, что и твой, мой друг, капитан. Где Геспериды? В небе. Снова север, далее на юг. Музыка поет в курзале белом, со звездой на шляпе, в ресторан. Ты вошла, мой друг, грустить без дела, а последний из далеких стран, где уснул погибший пароходик, и куда цветы несет река, и моя душа, смеясь, уходит по песку в костюме моряка.
Затяжной экономический кризис пагубно отразился на бытовых условиях Поплавского и его семьи. Найти подходящую работу он не мог и в последние годы вел полуголодное существование, живя на мизерное шамажное пособие от синдиката французских художников, членом которого состоял. Вот что писал Илья Зданевич. «Последние месяцы я встречался с Борисом каждые две недели в мэрии, куда он приходил за получкой пособия 7 франков в день, от которого, по его словам, болели десны, и в вечерней библиотеке, где он штудировал немецкую философию, которая хороша на сытый желудок». Все это не мешало Поплавскому часто выступать с докладами на различных литературных собраниях, диспутах, конференциях и пользоваться известностью в литературно-художественных и артистических кругах Парижа. Мережковский высоко ценил в нем религиозного мистика, богоискателя и проникновенно мыслящего философа. По словам близкого друга Бориса Поплавского, писателя Николая Татищева, вся жизнь и все творчество его — это роман с Богом.
Ночь устала, и месяц заходит. Где-то утренний поезд пропел. Страшно думать, как время проходит. Ты ж не думать, не жить не успел. Вечно ищем забыть и забыться. Ходим, шутим и карты сдаем. На таинственный суд ли явиться? Отрешится ль от страха в пустом, а потом на исходе дурмана видеть бледную страшную ночь, точно смерть из окна ресторана, и никто уж не в силах помочь. Нет, уж лучше при лунном сиянии буду в поле судьбу вспоминать, слушать лай отдаленный в тумане, о содеянном зле горевать. Лучше сердце раскрою, увижу маловерье и тщетную тьму, осужу себя сам и унижу, обращусь беззащитно к нему. Сумеречный месяц, сумеречный день, теплую одежду юноша надень. В сердце всякой жизни скрытый страх живет. Ветви неподвижны, небо снега ждет. Птицы улетели, молодость, смирись. Ты еще не знаешь, как ужасна жизнь. Рано закрывают голые сады. Тонкий лед скрывает глубину воды. Птицы улетели, холод. Недвижим, мы недолго пели и уже молчим. Значит, так и надо. Молодость, смирись, затепли лампаду, думай и молись. Скоро все узнаешь, скоро все поймешь. Ветер подметает и уносит ложь. Все как прежде в мире, сердце горе ждет, слишком тихо в сердце, слишком светел год.
Нет в русской литературе выражения более стертого, более опошленного, чем искать Бога. Но говоря о Поплавском, трудно без него обойтись. Оно соответствует ему дословно и точно. При жизни Поплавского, кроме флагов, были опубликованы главы из романа «Аполлон Безобразов», ряд глубоких статей, стихи в различных журналах. Посмертно был напечатан отдельной книжкой его религиозно-философский дневник за 1928-1935 годы. Отрывки из дневников Поплавского появились в печати через несколько лет после его смерти. Также после смерти были опубликованы роман «Домой с небес» и сборники стихотворений «Снежный час», «В венке из воска», «Дирижабль неизвестного направления».
Печаль зимы сжимает сердце мне. Оно молчит в смирительной рубашке. Сегодня я от мира в стороне. Стою с весами и смотрю на чашки. Во тьме грехи проснулись до зари. Метель шумит, склоняя жизнь налево. Смешные и промокшие цари смеются, не имея сил для гнева. Недолг день, блестит в церквей венец, и молча смотрит боль без сожаления на возмущение жалкое сердец, на их невыносимое смирение. Который час, смотрите, ночь несут на веках души, счастье забывая, звенит трамвай, таится страшный суд, и ад гудит, судьбу перебивая. В серый день у железной дороги низкорослые ветви висят, души мертвых стоят на пороге. Время медленно падает в сад. Где-то слышен на низкой плотине шум минут, разлетевшихся в прах. Солнце низко купается в тине. Жизнь деревьев грустит на горах. Осень в белом сиянии неба. Все молчит, все устало, все ждет. Только птица вздыхает без дела. В синих ветках с туманных высот шум воды голоса заглушает. Наклоняется берег к воде, замирает душа, отдыхает, забывает сама о себе. Здесь привольнее думать уроду. Здесь не видят в мучениях его. Возвращается сердце в природу и не хочет судить никого.
Трагическая случайность оборвала жизнь поэта в самом расцвете творческих сил. Он скончался 9 октября 1935 года в Париже.
Снег идет над голой эспланадой, как деревьям холодно нагим. Им должно быть ничего не надо, только бы заснуть хотелось им. Скоро вечер, день прошел бесследно, говорил, измучился, замолк. Женщина в окне рукою бледной лампу ставит желтую на стол. Что же ты на улице, ни дома, ни за книгой, слабый человек? Полон странной, снежной истомой, смотришь без конца на первый снег. Все вокруг тебе давно знакомо. Ты простил, но ты не в силах жить. Скоро ли ты будешь дома? Скоро ли ты перестанешь быть?
Вы слушали программу из цикла «Мы жили тогда на планете другой», посвященную Борису Юлиановичу Поплавскому. В передаче принимали участие Сергей Бехтерев, и Иван Латышев.
Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
Запись 2006 года.
У микрофона музыкадлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях петербургский композитор Сергей Щураков.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Давайте начнем с вашей пьесы, которая называется «Сказочная».
Я добавлю, что это часть саундтрека из фильма.
О самом фильме давайте несколько позже, а сейчас музыка.
Thank you.
Итак, новая картина. Название мы еще не произносили.
А вот я сейчас произнесу. Картина называется «Город без солнца». Снял ее молодой режиссер Сергей Потемкин. Я думаю, что сейчас не стоит рассказывать содержание картины. Скажу только, что главная идея – это спасительная сила любви, которая помогает главной героине победить свой недуг. Я бы хотел, чтобы сейчас прозвучала еще одна часть саундтрека, которая как раз и выражает такое общее настроение победы добра над злом.
Сереженька, только что прозвучавшем саундтреке или части саундтрека очень четко слышен аккордеон. Вы ведь и аккордеонист, и баянист, это вы сами играете. И вообще я хотела бы узнать, каким составом записывалась эта музыка. Я думаю, что многие радиослушатели знают вас как руководителя известного «Вермишель-оркестра».
Да, вы правы. Действительно, музыку к этому фильму записывал оркестр «Вермишель» в своем большом составе. То есть не только традиционные 8 музыкантов, но еще также мы пригласили несколько струнных. Также были приглашены еще тромбон, туба. Я действительно играю здесь на аккордеоне, потому что по замыслу режиссера один из главных героев был аккордеонистом. И вот это мы изобразили. В фильме также был использован прием, когда каждого героя характеризует свой музыкальный инструмент. Один из главных героев Егор – это аккордеон. Другой главный герой Алекс – это электрогитара. И главная героиня – это мандолина или флейта. Поскольку в кинофильме много действующих лиц, и каждый герой требовал своей музыкальной характеристики, пришлось сочинить много разнохарактерных пьес. И я предлагаю послушать одну из таких пьес. Она называется «Прелюдия». Thank you.
Я знаю, что этот фильм участвовал во многих фестивалях зарубежных, и также мне известно, что именно музыка к фильму «Город без солнца», то есть ваша музыка, получила премию. А вот где?
Это случилось в Польше, в Кошалине, на кинофестивале дебютных фильмов. И там музыку отметили первой премией.
Ну, вы знаете, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали еще об одном фильме, о котором, возможно, наши радиослушатели еще не знают. Это фильм «Марк Аврелий».
Дело в том, что это не художественный фильм, а документальный. Я получил заказ от московской компании написать музыку к документальному фильму. И в процессе записи стало ясно, что получается музыкальная сюита, что саундтрек можно издать просто как альбом. И он производит очень цельное впечатление, на мой взгляд. Начнем с главной темы. Она так и называется «Марк Аврелий». Так как фильм документальный, а не игровой, то, естественно, Марк Аврелий мог в нем фигурировать только в виде скульптурного изображения. В фильме речь идет о реставрации статуи императора и об установке ее в центре Рима. Таким образом, появилась тема под названием «Изваяние». речь в фильме идет о нападениях на Римскую империю различных варварских племен. И вот представление о той эпохе, о тех событиях нашло выражение в теме, которая так и называется «Варвары».
Хочу напомнить, что в данный момент мы слушаем альбом Сергея Щуракова под названием «Марк Аврелий». А сам Сергей Щураков у нас в студии.
Я хочу сказать, что когда я писал музыку к кинофильму «Марк Аврелий», она у меня не ассоциировалась с какими-то конкретными зрительными образами. Названия уже пришли позже. А сначала это было просто выявление каких-то своих ощущений внутренних, которые трансформировались в музыку. Вот одна из композиций с этого альбома — «Тема императора». Вот еще один фрагмент. Называется «Пристанище». В фильме как раз происходит установка статуи в центре Рима. Народ радуется и приветствует это событие. И звучит эта композиция.
как полагается, в конце последний вопрос. Над чем вы сейчас работаете?
Сейчас я заканчиваю сведение альбома «Странник». Надеюсь, что мы его издадим в скором времени. Также сейчас сочиняю новые композиции для исполнения на концертах нашего оркестра. И еще занимаюсь сейчас аранжировками для голландского шансонье. Его зовут Йохан Мейер. Он меня попросил сделать 4 аранжировки для его альбома. Для струнного оркестра и оркестра «Вермишель».
Ну и закончим нашу сегодняшнюю встречу с Сергеем Щураковым. Музыкой, которая очень мне понравилась при первом прослушивании. Это хорал из компакт-диска «Марк Аврелий». Сегодня в нашей музыкальной гостиной был композитор Сергей Щураков и звучала его музыка к кинофильмам. Передачу подготовили журналист «Музыка Адлиц» и звукорежиссер Ирина Ванина. До новых встреч!
Запись 2006 года.